Хорошо, давайте продолжим.
Мы продолжим нашу конференцию выступлением астролога из Санкт-Петербурга, выпускница Санкт-Петербургского института астрологии, самобытного астролога, математика по образованию. В свое время Елена занималась изучением стабилизации спутников на орбите, поэтому человек вполне подготовлен с научной точки зрения. Будучи девой по убеждению, Лена проводит огромную работу. Вот. И материал, который предлагается, он, скажем так, был проверен многократно и статистически, поэтому за каждое число и за каждое слово Лена может, что называется, ответить и подтвердить. Принимайте докладчика. Первый раз на этой конференции.
Добрый день. Так уж сложилось, что моя тема в какой-то степени связана с продолжением темы уважаемой Елены Михайловны. То есть это не специально, это так просто сложилось, да. Собственно, меня саму заинтересовала данная тематика, а доклад называется «Директная фаза истинных луний тут в Прадиксе», в связи с тем, что я сама их имею, и меня всегда мучил этот ответ на вопрос, а что же это, собственно, значит. Вот. И вот, собственно, программа Skywalker это демонстрировала, то есть ретро, директ, узла, она показывает. И в какой-то момент я начала проверять, мне стало любопытно, у меня возникла одна гипотеза, уже вот на основании, так скажем, моего жизненного опыта. И мне хотелось, собственно, проверить, а как данное качество, так скажем, хоть и это построение фиктивное, но на самом деле я считаю, что оно глубоко символичное, пожалуй, узлы – это самое... одна из самых важнейших частей гороскопа в связи с тем, что она как раз соединяет две наиболее важных части человека, лунную и солнечную. То есть фактически линия узлов соединяет энергетически вот эти две плоскости. То есть тут аналогий может быть много, право-лево, там инь-ян, то есть очень много аналогий, то есть тип развития мышления у человека, там, точные науки, гуманитарные науки. И мы во всех этих вещах будем сталкиваться. Какое сознание преобладает у человека, солнечное или лунное, собственно. Одним словом, я взялась эту тему изучать. То есть геометрическое происхождение лунных узлов уже было напомнено достаточно подробно предыдущим докладчикам, поэтому, пожалуй, я повторяться в этом смысле не буду. Меня конкретно заинтересовала фаза директности узлов. Вот. Здесь вы видите, то есть вот благодаря уважаемому Алексею Владимировичу, он любезно, так сказать, у него этот же график есть в его книге, и он картинку сделал. То есть линия, которая прямая, это средние узлы, которые чаще всего изображает программа. Ну, то есть вот, собственно. А на самом деле все гораздо сложнее. То есть на самом деле солнечно-лунные движения — это одна из сложнейших астрономических задач, которую довольно долго решали астрономы вообще для вычисления элементов лунной орбиты, то есть в частности Эйлер очень много этим занимался. И вообще говоря, график выглядит в виде истины, узел выглядит в виде вот такой вот извилистой линии. И, собственно, вот эти вот плоские отрезки, да, они являются фазой директности. Вот. Причем нельзя сказать, что есть какая-то жесткая система. То есть директная фаза узлов может длиться как несколько дней, так и несколько часов в течение суток. И то есть только благодаря современным программам мы можем все это достаточно точно вычислять. То есть я для себя назвала директную фазу узлов или точки перехода от директности к ретроградности аномальной фазы узлов. Ну, то есть вот такую терминологию я буду использовать. В процессе вот обработки достаточно большого массива данных, я подробнее остановлюсь, какие массивы обрабатывались, значит, было выявлено, что, например, такие персоны, как Рене Декарт, Карл Маркс, Ницше, Ленин, Тесла, Гагарин, Нильс Бор, Индира Ганди, Симон Боливар, Че Гевара, Пуанкаре, Гумилев, Перельман, Жюль Верн, Тарковский, Ванесса Мэй, Коперник и так далее, они все имели директную фазу узлов, ну, то есть при рождении. Далее я заботилась, собственно, у меня образовалась гипотеза, в каком направлении нужно работать, и я брала тематические, так скажем, разделы, ну, например, политики, ученые, художники, музыканты. Могу сказать, что мной был упущен практически полностью, это вот, пожалуй, спортсмены. То есть вот я большого массива, связанного со спортсменами, я не изучала. Вот. И мне показалось, что для объяснения того, как работает вот эта аномальная фаза узлов, полезно вспомнить об некоторых определениях, которые озвучил Гумилев в своей теории пассионарности. Ну, вот мне просто показалось, что это достаточно созвучно, чтобы объединить, так скажем, вот эту всю компанию, которая у меня в процессе вырисовывалась. То есть получалось так, что за любым серьезным прорывом в науке или в сломе социальной системы, у истоков чего-то, всегда стоял человек с аномальными узлами. Ну, то есть вот, будучи первым там, первым полетел на воздушном шаре, первый полетел в космос, первый испытал аэроплан. То есть можно, то есть потом я уже просто сознательно копалась, искала, вот кто был родоначальником, и проверяла его, соответствует или нет, он просто критерию данному. Вот. И я позволю себе, собственно, зачитать определение самого Гумилева. Пассионарность – это избыток некой биохимической энергии живого вещества, порождающей жертвенность часто ради высоких целей. Пассионарность – это непреодолимое внутреннее стремление к деятельности, направленное на изменение своей жизни, окружающей обстановки и статуса кво. При этом она не имеет отношения к этике, одинаково легко порождает подвиги и преступления, творчество и разрушение, благо и зло. Она исключает лишь равнодушие. То есть человек, пассионарий, он имеет достаточно мощный энергетический запас для того, чтобы реализовывать вот некую свою идею фикс. С этой точки зрения в политике такие люди глубоко опасны. Ну, достаточно вспомнить Ленина, Троцкого, Че Гевару, то есть, пожалуй, вот континент Латинская Америка, они как-то, в общем-то, там вписывались, то есть Симон Боливар. Из современных политиков это Уго Чавес, вот, так скажем. В обычной жизни эти люди устранялись от власти. То есть вот мной изучался массив из 546 карт государственных деятелей, которые в той или иной степени занимали высокие государственные посты. И аномальную фазу узлов из них имело всего 11 с небольшим процентов. И, собственно, это были люди там, вот как раз Индира Ганди, Шарль де Голль, то есть Симон Боливар, Ленин, собственно, Джавахарлал Неру. Вот из современников Мурси, которого сейчас отстранили в Египте, собственно, от власти. То есть мной замечено, что эти люди убираются. То есть как только произошло социальное изменение, они выталкиваются системой вне социального поля. То есть из, пожалуй, таких более или менее успешных можно говорить о немецком политике, которому мы должны сказать спасибо за объединение Германии, это Гельмут Коль. А вот из американских президентов
объединение Германии надо сказать спасибо Горбачеву.
Нет, ну то есть имеется в виду, что он был инициатором этих процессов, продавливал со своей западной стороны, собственно, эту тему.
Это была его идея. Они продавливали эту тему 40 лет подряд, каждый продавливал эту тему.
Но, тем не менее, удалось это именно ему.
Потому что он родился одновременно с Горбачевым, это ему повезло.
Возможно. Я не позволю себе с вами спорить. Из американских президентов 44 всего трое, собственно, имело аномальную фазу узлов. Один из них, это был основатель, один из основателей, это Джефферсон. Другой, как ни странно, был Джордж Буш-младший, который, собственно, инициировал иракское-афганское вторжение и собственно, при нем началась, с моей точки зрения, упадок нынешних Соединенных Штатов. И третий президент, которого назвали 14-й президент, который, собственно, считается неудачником, и который, действия которого спровоцировали, собственно, войну севера и юга. То есть вот три президента за всю историю, которые были вот конкретно, вот, если мы говорим о Соединенных Штатах. То есть из наших современников, которые известны нам, то есть Егор Гайдар, вот, собственно, человек, многие из нас помнят, собственно, что он принес в экономику, то есть он ее, так скажем, в какой-то степени трансформировал, изменил, но предварительно, конечно, он инициировал полное ее разрушение, то есть он был, так скажем, идеологом этих вещей. В науке таких людей значительно больше. Видимо, в силу того, что в науке вот эта пассионарность, все-таки она более уместна. Причем в современной науке сложнее. То есть такие люди чаще всего маргиналы. Ну вот Перельман, например, то есть он имеет аномальную фазу узлов, но он плохо вписан вот в структуру современного научного сообщества. Оно довольно сложно и противоречиво. То есть в древности, ну не в древности, а так скажем, в более раннее время ученые-одиночки, они были востребованы, и там список очень впечатляющий. То есть если мы берем любой раздел, неважно химии, физики, математики, то мы, собственно, увидим представителей аномальной фазы. То есть научная база вот при моем изучении, она составила 1127 карт, где-то это были карты, потому что Астробанк, собственно, достаточно велик, американский. А где-то это были просто космограммы, безусловно. И для научного сообщества этот процент значительно выше, то есть порядка 30%, но это всегда люди, я повторяю, они не двигают науку, они дают некий толчок. Ну, например, человек, который придумал слово акустика, то есть вот который стоял не просто вот у истоков. То есть это тот, кто, вот, собственно, научил научное сообщество так говорить. Это человек, который изобрел там радио, да, Попов. То есть люди, которые потом продвигают идеи, их планомерно развивают, они, вот, кстати, среди них встретить человека с аномальной фазой узлов практически нереально. То есть, ну вот, видимо, в силу того, что это люди очень неуемные по жизни, у меня среди клиентов достаточно много людей с такой фазой узлов, возможно, им просто сложно, так скажем, заниматься какими-то не то что рутинными, а вещами, для которых уже готов концепт. То есть вот ничего нового. Если нет, то к теме обычно такие люди интерес теряют. Но это вот, так скажем, из моей практики личное наблюдение. То есть далее. Если мы говорим о живописи, то, как правило, это люди, которые, опять же, собственно, стоят не просто у истоков течения, а придумали какой-то не просто стиль, а, например, технику изображения, то есть какие-то абсолютно новые вещи, которые используются именно в работе. Потом мне показалось достаточно интересным изучить просто людей, которые являются одиночками, индивидуалами, и которые, вот так скажем, известны вот каким-то своим качеством. Там действительно 80% собственно, вот из Астробанка, там есть такой раздел, уникальный в своем роде он называется, вот, это были люди с аномальной фазой, то есть это люди, которые лучше всех играют там на волынке, извините, люди, которые умеют, так сказать, танцевать таким образом какие-то совершенно экзотические танцы, которые никто не умеет больше в мире. То есть у всех людей, которые имеют данное, так скажем, данное свойство гороскопа, в той или иной степени аномальность проявляется. Причем она проявляется именно через некую самобытность и новый подход, новый взгляд. То есть человек, который придумал язык эсперанто, это тот, кто обладал аномальной фазой узлов. Человек, который стоял у истоков создания языков программирования, это тоже был человек, который имел аномальную фазу узлов. Человек, который придумал фотографию.
Кто это?
То есть, Ну вот могу из списочка.
Ну, создание языков программирования.
Сейчас, одну секунду.
Тьюринг, как я понимаю.
Нет.
Программировал.
Нет, это немножко не то.
Программировал, но не то.
Неправильно, я сказала, первый создатель электронного компьютера.
А, это
Джон Винсент Атанасов.
Да, понятно. Вот. Это совсем другое дело.
Да, извините, вот что оговорилось. Ну, кстати, Люмьер, кинематограф, то, что вы упомянули, один из братьев имел аномальную фазу узлов. Это было мое второе наблюдение, когда мне попадались пары, то есть вот братья Стругацкие, Маркс Энгельс, братья Люмьер. Один обладал аномальной фазой узлов, другой всегда ретроградный. И Маркс имел аномальную фазу узлов, а Энгельс ретроградную. Ну, то есть творили эти люди, в общем-то, вместе. Теорию они создавали вместе.
Да, гей или са, гей или са.
Нет, я не изучала на предмет каких-то отношений. То есть я могу сказать, что здесь об исследовании говорить рано. Это просто в процессе, когда мне попадались люди, так скажем, вот с аномальной фазой, я просто замечала. То есть если они работали в партнерстве, то по какой-то причине второй человек обладал ретроградной фазой. Причем на примере двух писательских тандемов тоже выводы делать, безусловно, рано. То есть это вот Стругацкий и, может быть, кто-то из вас читал книжки современного автора Макс Фрай. Это на самом деле псевдоним, который, за которым стоит два человека. То есть когда тандем распадается по той или иной причине, творчество в том виде, как оно уже было, не продолжается. Причем обычно уходит аномальный. Вот если из пары.
Ильфа и Петрова, братья Вайнер.
Ну,
это другое.
Нет, дело в том, что я не могу вот за эти фамилии отвечать, потому что я их не проверяла. Хотя, возможно, если взять и проверить, так сказать, соответствуют ли они критерию, безусловно, вот Алексей Владимирович тоже какие-то пары в процессе потом выявил там комиков, юмористов, то есть вот просто, когда интересуешься, ты уже начинаешь автоматически проверять какие-то вещи. Вот за Стругацких могу сказать, что когда умер брат, который обладал аномальной фазой узлов, то есть можно это, конечно, списать на то, что это была большая психологическая травма, но тем не менее, можно сказать, вот Макс Фрай современный, он тоже больше ничего, к сожалению, нам не подарил, потому что именно мужчина, который ушел из пары, собственно, был аномальным, так скажем. Ну, у меня такой термин уже бытовой. Да, с аномальными узлами. Скажем так. То есть в спорте я лишь заметила, что в групповых видах спорта это вредит. Таким людям очень сложно вписаться. Вот я могу сказать только за хоккей, потому что хоккеистов много у меня проходило. То есть люди, которые имеют аномальную фазу узлов, они очень тяжело вписываются в команду, их очень тяжело определять в какие-то пятерки, даже тройки. То есть, ну, вам фамилии ни о чем сейчас пока не скажут, потому что это маленькие еще совсем юниоры, за которыми я просто наблюдаю. Но они очень конфликтные. И момент, который также вот был выявлен благодаря Алексею Владимировичу, то есть он обратил внимание, что, возможно, это нужно смотреть тогда в синастрии. И можно сказать так, люди, если два человека с аномальной фазой узлов, они создают поле деструкции, хаоса. То есть им нежелательно сотрудничать вместе. Видимо, слишком много становится вот этой биохимии, о которой говорит Гумилев. То есть в целом это плодотворный союз, но он, как правило, не дает конкретный результат.
Если супружеская пара, конечно.
Я думаю, что это будет сложно.
Так, давайте вы вопросы, да. Все будут по окончании докладывать.
Далее. Я хотела еще отметить такой факт. В связи с тем, что, естественно, в большинстве своем я изучала людей, которые вошли в историю в той или иной степени, у меня появилось некое статистическое наблюдение в отношении крестов. То есть, безусловно, кардинальный крест лидирует. Причем лидирует более чем. 42%, то есть вот из тех, кто нам известен. На втором месте это фиксированный крест. И, собственно, мунтазельные занимают порядка 12%. Вот из числа, так скажем, изученного объема кардинальность, причем я бы даже вот цифру не назову, но рак козерог – это самая распространенная ось, которая встречается у людей, которые, так скажем, ну, видимо, это усиление некое происходит, потому что мы имеем со светилами как раз, собственно, вот две этих оси, рак, козерог, собственно, овен, весы, они в той или иной степени связаны с местами силы, светил, точно так же в фиксированном кресте. То есть мы там имеем лев, мы там имеем телец, где тоже это особые выделенные места для светил. Но это лишь моя гипотеза, как это объяснять с точки зрения метафизики, вот просто есть такая статистика. И дома, то есть, конечно же, у политиков порядка 80% это первый дом, то есть если вот эта комбинация попадает в первый дом аномальная, у, так скажем, у ученых и у, так скажем, у поэтов, художников и остальных людей это пятый, ось пятый, одиннадцатый, третий, девятый и десятый, четвертый.
Что имеется в виду? Это узлы положили?
Да, расположение, собственно, узлов. То есть наиболее часто это пятый, одиннадцатый. Вот дома, в которые попадают узлы, когда мы имеем дело с устойчивой, так скажем, твердой натальной картой. То есть на втором месте четвертый, десятый дом. У ученых я не встречала ни разу, как ни странно, первого дома. У политиков очень часто, как я уже сказала. Ученые нет, то есть они, видимо, в других плоскостях творят и... Собственно, вот это тот материал, которым я и хотела с вами поделиться.
Отлично. Да, вопросы есть? Наташа. Ой, Таня.
Я просто обвинула, мама, где-то еще так. А вот у вас упомянута еще статичность углов в брошюре у нас. Там Гитлер у вас отмечен аномально статичная. У вас есть еще какие-то наблюдения по аномальным статичным узлам?
Дело в том, что, вот, например, Коперник, он тоже родился на переходе фазы. Уго Чавес, он родился вообще, поскольку его карта очень устойчива, Уго Чавес, то есть он достаточно известная персона для латиноамериканских астрологов, с которыми вот я переписываюсь, то есть и его карта довольно точна. То есть он родился ровно через час, то есть вот в точке перелома, так скажем. То есть если бы была известна его космограмма, то мы бы не смогли его отнести к этому критерию. Вот. И, безусловно, тема изучается всего с 2006 года, и то есть это нужно собирать специальное статистическое, так скажем, исследование так, вот, из всего этого массива людей с аномальной фазой, нужно выбрать статику и посмотреть, как она проявлялась. Да, ну, Пуанкаре, Менделеев, Лагранж, Лоренц, то есть я могу достаточно долго перечислять список, Шрёдингер.
Как-то они выделяются еще из этого массива аномальных?
Ну вот не могу сказать, потому что у меня нет данного наблюдения. Ну вот мне показалось знаменательным, что Перельман доказал теорию Пуанкаре, которая...
Теория Пуанкаре, Перельман не
доказал? Нет, гипотезу Пуанкаре, которая, да.
Можно мне все сказать? Вот мне кажется, что мы столкнулись. Я прошу прощения, это никаким образом не в адрес исследования, а в адрес подхода. У меня очень сильные сомнения по поводу данного доклада. Я выскажу сомнения. Первое. Мы сталкиваемся с классической проблемой астрологии, которая называется проблемой интерпретации. Второй доклад в этот день, правда, да, не по докладу была проблема возникла, а вот по предыдущему, а по вопросу доклада. Там было слово «реализация». Что значит реализация? Вот, когда мы имеем астрологические показатели, это все хорошо. А когда мы имеем человеческие, человека, вот описание человека, как ни удивительно, совсем неоднозначно. Пока шел доклад, я сидел проверил. Меня, конечно, сразу же, я вижу, что здесь идет ярко выраженная
субъективная интерпретация. Когда мне сказали, что Гельмут Кольт был человек, который объединил Германию, с таким же успехом любой человек на территории Германии, и я тоже, потому что я тоже жил в это время, могли быть участвовать в объединении Германии. Но на самом деле всему миру известно, что это было решение Горбачева. А кто там давил, простите, давить могли остальные 6 миллиардов. То есть называть просто президента просто потому, что он жил в это время, никак не работает.
Нет, но дело в том, что...
Дальше, я проверил, то же самое ситуация, Перельман. Вот человек, не впишущийся в научное сообщество. Я немножечко из этой компании.
Ну, я тоже знаю Перельмана лично.
Нет, я не знаю Перельмана лично, я и математик. Это немножечко разные вещи. Так вот, в математическое сообщество Перельман вписывается прекрасно.
Ничего подобного.
Нет.
Он не смог работать в институте Стеклова.
Значит, подождите. Вы дослушайте меня. Вы даже не понимаете, что я говорю. Вы дослушайте, тогда вы поймете. Если бы он не мог вписаться в математическое сообщество, он не получил бы философской премии. То есть система мышления Перельмана, его работы прекрасно вписываются в образ мышления математиков. А то, что вы сказали, имеет отношение к тому, что он не вписывается в социальное сообщество. Вот вы как бы смешали две вещи. Математическое сообщество, сообщество ученых. И сообщество всяческих социальных институтов, в которых там он не мог работать, мог работать. Он не вписывается в социум, маргинал для социума, но для математика он отнюдь не маргинал. Это очень разные вещи, понимаете?
Ну, я не утверждала, что он маргинал среди математиков.
Правильно, а вы сказали, что он не вписывается в математическую.
Я сказала, что современную научную среду...
Правильно, вот это та разница, он в социальную среду не вписывается. Понимаете, в чем дело? Одно слово вы поставите не так, и у вас вся интерпретация валится. Потому что вы говорите о первопроходцах в науке, а я думаю, вот интересно, наблюдение это интересно. Что-то здесь есть. Но ощущение, что интерпретация не про то. Что вообще говорят, да, эти люди своеобразные. Но им навязывают некоторую интерпретацию, которая на самом деле, естественно, не вытекает из их слов. Я специально посмотрел, первопроходцы. Я взял 3 первопроходцев физики. Конечно, это очень субъективное мнение. Здесь могут быть возражения, но я взял 3 человек, которые считаются сделали физику. Галилей, Ньютон, Эйнштейн.
А, дело в том, что...
Подождите, значит, если более первопроходцы, чем Галилей в физике, ни один ученый не называет. Ньютон, ну тоже, в общем-то, достаточно известная личность, и считается, что он положил начало всей классической механики. Эйнштейн, ну, в общем... может сомневаться, но считает, что он положил начало всей сегодняшней системе мировоззрения на физику. Можно посмотреть Планка, можно посмотреть Резерфорд, я просто не сообразил сколько. Но всех троих нормально фазовых. Они ни при чем. Винер, основоположник кибернетики, ни при чем. Нормальный фазовых. То есть я не успел. Значит, взяли 2 искусствовых. Мане и Моне. Мане нормальное, Мане Эдгар, Мане маргинальный фазовых. Да? Ненормальные. То есть, вообще говоря, выводы не очевидны. Выводы, с моей точки зрения, крайне субъективны и скорее построены на вот перечень фамилий. Ну что же нам в этом статистика? Понимаете, этих фамилий известных мульон. Если вы назвали нам 20, то я назову еще 50, у которых другая фаза. Значит, не вижу я здесь четкого описания. Вижу ярко выраженную субъективную статистику. Вот интересное наблюдение по паре. Этих самых сразу мне строгаще. А какой из них аномальный? Астроном или японец?
Японец.
Ну, я понимаю, что если один из них еврей, то другой японец. Какой из них? Вот это интересно. Вы говорите, потому что ушел аномальный. Неправда. Уйди любой из них, они бы уже не могли работать в одиночку. Они проводили интересный эксперимент. Они каждый из них отдельно, они взяли тему, и каждый из них отдельно написал на эту тему свое произведение. И я читал эти вещи, все опубликовано. Ни тот, ни другой не сделали вещи, которые они сделали вдвоем. Когда они работали вдвоем, возникал некоторый мозг, о котором Бэх говорит, это вообще нечто супермозг. Это просто люди, которым шел инсайт чистый, откровенный. А каждый в отдельности прекрасно писал, но значительно хуже. Поэтому дело не в том, что ушел аномальный, а просто в том, что ушел один из 2. Если из розетки удалить один полюс, там два, то неважно, как вы удалите. Все равно больше работать не будет. Что вы отрицательно удалите, что вы положительно, просто работать не будет. То есть опять нету вывода четкого. Но интересно, что сочетание двух дало такой неожиданный инсайт великий. То есть, грубо говоря, так, перед нами прекрасное наблюдение, это моя сугубо субъективная точка зрения. Перед нами очень интересное наблюдение, и перед нами совершенно сырая интерпретация. То есть, с интерпретацией крайне субъективно, не подтверждено. То же самое, я специально взял, вы говорите про проходцы в политике. У меня здесь два достаточно известных.
В политике?
Да.
Нет, я такого не считала.
Не первый проходцы, вы сказали, я человек, из-за которого началась гражданская война между Севером и Югом.
Нет, президент, который, политика которого послужила, так сказать, столкнув общество, то есть он уже не был президентом, когда она началась, но именно его политика, я специально изучала этот вопрос.
Не знаю, не знаю.
Тем не менее...
Понимаете, в политике очень сложно сказать, что вот этот сделал так, а этот сделал по-другому. Война между Севером и Югом, наверное, началась значительно раньше. Причины. Это все равно, что сказать, что причины здесь, есть еще более ранние. Сам президент, при котором драка была, Линкольн, чисто нормальные узлы. Вашингтон, первый президент Штатов, не Джефферсон, Вашингтон.
Я сказала, отец-основатель. Один из отцов-основателей.
Основателей был 20 штук. А у Гамильтона где стояло, а у Берра где стояло, вы посмотрели, надо было по всем 20 основательно провести статистику и посмотреть,
я
это же не
изучала,
так много. Вы выбрали одного и говорите из 20.
Нет, я выбирала не одного, я взяла 44 президента Соединенных Штатов.
У скольких из них?
У троих.
У троих, не самых знаменитых, не самых выдающихся, у Кеннеди.
А я не утверждаю, что
есть,
в политике
лидеры
эти люди...
Политики, лидеры в политике не подтверждаются,
можно
науки
мне
не подтверждаются. В искусстве я только одного Клода Моне посмотрел. Новая техника, новое направление.
Вы хотите сказать, что Пуанкаре, Гильберт, то есть Лаплас, Эйлер, это все люди, которые ничего не сделали для науки.
Простите,
то есть не были основоположными. Нет, вы просто говорите,
нет,
что...
Я не люблю боя с теми. Если вы возражаете на свои аргументы, то это лучше делать в одиночку.
То есть...
Значит, я хочу сказать первое. Я
и
этого не говорил.
Тоже я хочу сделать.
Я этого не говорил. Я сказал. Действительно, среди миллионов ученых, которые там, или сотни тысяч великих ученых, наверняка есть и первооснователь, и основатель. Вы видите, Гильберт, несомненно, величайший математик, один из величайших, Пуанкаре, два выдающихся ума.
Лейбниц, Лаплас.
Слушайте, я вам математиков могу называть.
Нет,
кроме этого, хорошо.
Нет, дело в том, что...
Хорошо, они... Берр. Хорошо,
вы
Александр.
Не даете мне возможность.
Даю. Я вам дали возможность.
Да, нет. Дело в том, что сейчас, вы приводите вопрос. Какие-то вещи, а возразить я на них не могу.
Подождите.
Вы говорите их тоже
я
достаточно безапелляционно.
Я дал вам договорить до конца. Нет. Я не говорю, что вы не правы. Я говорю, что ваша статистика, когда вы говорите, есть статистика, у меня вот после всего этого у меня сразу же ответ в мозгу. Нет никакой статистики. Абсолютно никакой статистики.
Ну, смотря к какому критерию мы привязываемся.
Нет. Значит, не критерий существует. Вот это классическая вещь людей, которые не знакомы с теорией вероятности.
То есть по теории вероятности
нет, нет,
человек, здесь... который придумал там кинематограф, фотографию...
Я пойду погуляю, пожалуй, вы закончите, я вернусь и договорю, ладно? Нет, я сейчас договорю. Я дал договорить, теперь я говорю. Вот давайте по очереди, как принято в приличном сообществе, один говорит. Закончил, другой говорит, закончил. Перебивать мы не будем. Я вас не перебивал? Нет. Пожалуйста, будьте добры, дайте мне договорить до конца. Значит, что такое статистика? Об этом я делал доклад на Ленинградской конференции, на которой, ну, там, наверное, не все присутствовали. На питерской, на форуме на Неве. Это только кажется, что когда мы берем там 5000 человек, набрали среди них это самый какой-то показатель, 5000 физиков, провели исследования, получили распределение, это мы провели статистические исследования. Ничего общего со статистикой современной это не имеет. Статистика социология сначала рассортирует это дело по критериям, опишут как следует, потом будут смотреть, а что, собственно, они исследуют. Я приводил пример одной статистической, одного ошибочного исследования, которое сделал, казалось бы, было сделано по нормальной статистике. Социология знает, что когда человек очень часто бывает, что находит по статистике один параметр, а на самом деле описывает совсем другой. А математики знают, что ошибка по параметру x что по параметру Y может быть легко исправлено, а вот ошибку по параметру S дают расходящийся ряд, расходящиеся интегралы. Ничего у вас не получится в этом случае, если у вас неточность описания человека. Если у вас неточность вычисления узлов, ничего, слава богу, обойдется. А вот если вы неточно параметры человека прописываете, то вся статистика вылетает. Статистика – это очень серьезная наука. Люди занимаются ей достаточно много. Поэтому на самом деле вот эта наивная статистика, которая проводится, она ни о чем не говорит. Альтернативный риск, как правило, контрольной группы. Берем случайную выборку из ученых и посмотрим, как на них работает. Берем массив ученых, опять же, вот скажем, Гоген проводил статистику аккуратно, он брал по 16 тысячам известных. Вы бы набрали какой-то массив известных имен. Математики вы, несомненно, называли крупные имена, но математики ведь не три имени, а несколько десятков имен, если не сотен. И надо было брать по этому массиву полный набор, посмотреть, по каким параметрам, уровень, который они сами себе ставят, рейтинг. Понимаете, да, конечно, Пуанкаре и Гильберт в первом рейтинге, но Эйлер далеко не в первом. То есть Эйлер, он хорош, но он далеко, он во втором ряду, в третьем стоит. Я называю, скажем, Александрова. Первый ряд топологии. Он попал сюда. Колмогоров считается Евклидом 20 века в теории вероятности. Он попал сюда. Нету. То есть надо брать эту статистику аккуратно, не просто набор. Вот я вам назвала 20 имен, а еще 50 назвал. То есть я считаю, что в данном случае статистического исследования просто нету. Но есть очень интересное наблюдение, которое заставляет задуматься.
Возможно, возникло некоторое недопонимание. Я не утверждаю, что аномальная фаза узлов является критерием известности и гениальности. Это не так. Мое утверждение совершенно иное. Если это касается науки, то этот человек дает первичный импульс. То есть он может и не получить Нобелевскую премию, но если начать копаться, то есть в чем была сложность задачи, то что я вычленяла человека, который подал идею, опубликовал первую работу, так скажем, на эту тему, не развил ее, как раз вот развивают, как правило, все вот эти вещи. Это люди, которые имеют ретроградную фазу узлов. Я о чем, собственно, и говорила, что если мы берем...
Я именно этому и возражал.
То есть, а по поводу Эйнштейна я могу сказать, свою теорию относительности Эйнштейн создавал в паре со своей женой, которая имела аномальную фазу узлов, к слову сказать. Можно вот просто это не воспринимать. Вот, нет, позвольте, я договорю. То есть тоже я ничего не утверждаю, собственно.
Не надо, я вас умоляю, просто прошу вас, не надо больше. Достаточно.
Да, дело все в том, что по наблюдению для его директора была аномальными узлами, что у меня получилось, но я этим занимаюсь 13 лет. А значит, те, кто имеют директную фазу узлов, они не всегда доводят до конца начисто.
Да, им именно об этом я и говорю. Да.
А, так сказать, дальше продолжить.
Абсолютно, я с этим согласна.
Боли, там,
они теряют к этому интерес.
Первое. И второе. Вот это аномальное как бы положение узлов, оно весьма часто встречается, я вас уверяю. Да. Вот если взять в течение года, только 54 дня в году узлы только ретроградные, два раза по 27 дней, вы должны это знать.
47% на самом деле.
На самом деле это очень мало, остальное время почти пополам, директные ретроградные.
Не пополам.
Ну чуть-чуть меньше, конечно.
Нет, нет, не чуть-чуть.
Вы понимаете, какое дело этого? Мне кажется, недостаточно, чтобы утверждать. А вот действительно интересно то, что человек начинает и не доводит до конца. Вот это проследило, ну там тысячи, в общем, вариантов у меня таких есть, тысячи примеров. Значит, это первое. И второе, когда вот директники, я их так называю, директные узлы, человек, отсутствует сигнал опасности. Ну я его так назвала, у меня в книге это описано. Что это такое? Вот он ввязывается во что-то. И он не всегда до конца понимает, что он натворил. Вы понимаете, какое дело? Вот это действительно работает, это я могу вам просто кучу примеров таких привести, и не только на знаменитых людях. Я не люблю работать с известными людьми, потому что мы знаем их внешнюю жизнь, мы не знаем их вот того личного, интимного, вот того, что, так сказать, за занавесом, за кадром.
поэтому все замечательно, но вот просто вот такое добавление.
Ну вот в связи вот с тем, сделать. С вашим ценным дополнением, могу сказать, что вот как раз именно потому, что эти люди могут давать импульс, если мы берем современных политиков, вот когда... То есть среди них, не, вот я сказала, процент очень низок людей, которые имеют аномальную фазу узлов. Если государство находится в стабильном, устойчивом состоянии, эти люди просто не востребованы системой. Вот сейчас Украина, 3 человека имеют аномальную фазу узлов, которые замешаны в конфликте. Это Ярош, Рубин и Аваков. А вот остальные, я считаю... Нет, дело в том, что с моей точки зрения, люди, которые имеют аномальную фазу узлов, они создают некое поле хаоса вокруг себя. То есть их остановить очень сложно. То есть вот у них нет тормозов. То есть вот остановить будет Ярош и Рубин, например... С ним они не договороспособны, вот так скажем.
Ну опять статистика. 43% или 30% людей, которые создают разрушительного, не подтверждается статистикой социальной.
Нет, я высказала гипотезу, я не говорила.
Вот эта гипотеза, я вашу гипотезу тут же и хороню. Элементарная арифметика говорит о том, что если 30% людей создают вокруг себя разрушительную атмосферу, вы знаете, что бы это было? Социологи не подтверждают. Так что эта гипотеза, она не проходит по элементарной арифметике. Вы только что сказали, что 30%. Головушкин сказал, что 30%. Лена сказала, чуть меньше 50%. Получается половина спокойная, половина разрушителей. Не подтверждается социология. Активных элементов на самом деле сравнительно немного. Значительно меньше.
Но дело в том, что все в своей среде.
Не подтверждается статистика. Еще раз. Теперь по поводу первого импульса в науке. Опять очень субъективно. Когда вы сказали, что он делал со своей женой, мне все стало ясно.
Нет, я просто, это мне попался этот пример, и я...
А я еще, тут у меня одна знакомая открыла, мы разбирали Эйнштейна на семинаре, вот Ольга присутствовала, кто-то из наших, Света, полезла в интернет, значит так, и там написано такое, еврейский национальный, сионистский конгресс собрался и решил, что надо кого-то раскрутить, вложили большое количество денег, и Эйнштейн создал теорию относительности.
Ну это глупость, конечно.
Но примерно то же самое, что он и работал со своей женой.
Ну она реально была математиком, то есть это неоспоримый факт.
Нет, то, что она была...
с ним работала.
Ага, совершенно точно. Значит, я видимо, просто плохо представляете, что собой представляет свой процесс физики, математики научной, теоретической физики. Когда вы стали говорить, что... Там вот люди не могут работать в коллективе, в математике очень мало кто работает в коллективе.
Вы неправильно поняли мою терминологию.
Значит, понятие первого импульса в науке я просто отвергаю. Я взял людей, которые не просто первый импульс, а создали, с самого начала, заложили основы, создали вот фактически науку. Проект, который создал современная физика, называется «Создал Галилей». Есть еще такое... Вещь, как в современной геометрии. Ее создал Лобачевский. Вы не будете отрицать?
Нет.
Может быть, там жена рядом была, которая дала первый импульс, не знаю. Может быть, у него сосед был какой-то, но у него нормальная фаза узлов. А у Гаусса, который не решился, который тоже создал ту же самую теорию, обнаружил этот же эффект, он не решился опубликовать. Нормальная фаза, аномальная как раз фаза узлов. А у того, кто сделал,
ну, он...
Так может быть вы говорите не о первом импульсе, а просто тот, кто доделал нормальную фазу узлов, а тот, кто не доделал нормально, и тогда гипотеза Сущинской будет вернее, чем ваша.
Все, наблюдение с вами.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Я еще.
Прокомментирую еще тоже со своей стороны. Если уж мы говорим о, скажем так, способах получения астрологических знаний, то у нас в основном подход не статистический, с точки зрения строгой статистики, да, которая в астрологии вообще как бы недостижима, потому что если говорить о строгой статистике, а эвристический подход. То есть если человек рассмотрел там многие сотни карт, то у него создается некий представление, образ, которые, ну, в коротком докладе донести в полном объеме довольно сложно, найти нужные слова. То есть, ну, понятно, что для этого необходимо написать статью, обосновать, найти нужные именно слова, чтобы они, ну, скажем, не вызвали раздражение у строгих критиков вроде Михаила Борисовича.
Да не раздражение, а вызвало возражение.
Возражение.
Против критиков, против Михаила Борисовича. Вот. Что касается, опять же, подходов, то гипотеза в науке несуществования доказывается значительно сложнее, чем существование. И понятно, что это наблюдение одно из многих. И если даже людей, которые родились с директной фазой узлов, ну, предположим, там 35%, да, по сравнению со всеми, это вовсе не значит, что все деструкторы. Просто здесь, и опять же, наличие директного узла, это вовсе не недостаточно, тем более условия, не необходимые условия того, что человек там деструктор, а именно вот то, о чем идет речь. Уж если так случилось, что человек оказался лидером или известным в какой-то области, то это создает определенные предпосылки к тому, что человек, то есть не предпосылки, так получается, что человек действительно включился, ну, дернул ситуацию, если хотите, да, то есть через него прошел какой-то импульс, и, ну, вот именно пассионарный импульс, то, о чем говорил Гумилев. Вот, а дальше уж как оно пошло? Пошло. И, собственно говоря, я так понимаю, что доклад был именно про это.
Ну, я целиком согласен, что доклад был про профессиональность, но проблема-то в том, я ведь не на доклад наезжаю, а на астрологический... Алексей готовит своего выступления. Та же проблема в чем? Если вы хотите, вы выдвигаете гипотезы по поводу определенных характеристик человека с аномальной фазы узлов, посмотрите, на Майдане было много народу и много лидеров. Вы назвали троих. А там должно быть 30% людей с аномальной фазы узлов. Наверняка попадется. На Майдане все деструкторы. То есть не националисты, все деструкторы, понимаете? Но далеко не все из них имеют аномальную фазу. Значит, существует другая система. Нормально проверенная уже веками, точнее не веками, а десятилетиями у наших соседей. Братьев по разуму, как я вчера говорил. Берем набор человек, даем независимые психологические характеристики по психологическим тестам. Не по субъективному мнению астрологов и не по мнению журналистов, тем более тележурналистов, а строго по тестам. Выдаем, вот этот человек относится к невротикам. Этот, скажем, такой-то тип. Как, например, по Айзенку, по МПА, а еще по какому-нибудь. Получили независимый вывод. И после этого берем контрольную группу. И после этого прогоняем какой-то параметр, гипотезу нашу, по этой группе и по той. Вот, например, вы определяете, подберите, прогоните по деструкторам, по всем. Подберите деструкторов по психологическим тестам, а не по журналистке. Проведите исследования, проведите, посмотрите, сколько у них процента аномальной фазы. Раз. Выберите случайное, равномерно распределенно, наоборот, не деструкторов принципиально, или людей, где половина деструкторов, половина не деструкторов. И посмотрите там распределение аномальной фазы узлов, и после этого можно что-то говорить. А назвав три фамилии, не пойдет, не работает. Конечно, астрология не на статистике строится, но проверять-то можно и статистикой, между прочим. Это тоже неплохо работает. Вот. Так что здесь я просто говорю о том, что это очень частая ошибка. Я ведь на самом деле, когда выступал на питерской конференции, я не знал про ваш доклад ничего. Я выступал против определенного подхода. Я не против подхода, против указывал на определенные возможные статистические ошибки. Людей, незнакомых со статистикой, как с наукой, попадается огромное количество ошибок, которые полностью гробят статистику. Вот совсем простая вещь. Некий человек, не будем называть фамилии, провел исследование по браку. И показал, что вот такие-то пары знаков, они там больше устойчивы, такие-то менее устойчивы. Я послушал доклад, прочитал. Обратил внимание, что выбрано 20 лет подряд, по 20 годам. Я пишу. Самая примитивная статистическая ошибка. За 20 лет Плутон не прошел больше двух знаков. То есть вы непонятно, что вы исследуете. Плутон-Нептун влияние или влияние солнечных знаков. Понимаете, в чем хохот? Когда Плутон входит в знак, он начинает деструкцию создавать, это, скажем, турбулентность в знаке. Если вы берете за 20 лет, Плутон два знака прошел. Нептун два знака прошел. Уран три знака прошел. То есть на самом деле вы говорите, может оказаться, что вы не по знакам наводите статистику, а по движению медленных планет. Фактор может полностью разрушить всю статистику. Не учли, все. Я вот просто таких вот набор очевидных ошибок, набор неочевидных ошибок, которые знают математики, которые не знают люди, не знакомые с математикой. Я говорю, неточность, расхождение по параметру x может привести к расходящимся результатам статистики, а не сходящимся, которые никакой квадратуры, никакой критерий Михи квадрат или Стьюдента не исправишь. Все, я прошу прощения. Поэтому конкретно не на ваш доклад здесь я наехал, а на некоторый специфически наивный, я бы сказал, подход к описанию к астрологическому исследованию.